Добрый вечер, друзья. Для всех изучающих русский язык, по общему признанию, самое в нем трудное – это термины внутрисемейных отношений. Теща, тесть, заловка, свекровь, шурин, деверь, кум, сват и так далее. Кстати, можете проверить свое знание родного языка и точно определить, что значит каждое из этих слов. Но вот по-английски все проще. Теща – это mother-in-law, тесть – это father-in-law. Буквально «мать в законе» или «отец в законе». Но остальные родственники тоже просто определяются. «Брат в законе», «сестра в законе», «сын в законе», «дочь в законе» и так далее. По этой вот английской квалификации нашего сегодняшнего визитера я бы определил как «гость в законе». Потому что в студии у нас известный советский юрист, обозреватель литературной газеты, председатель правовой комиссии Союза писателей СССР, вице-президент Ассоциации СССР Франция Аркадий Ваксберг. Разрешите вас поприветствовать.
Милости просим.
Приятно пропускать Спасибо. Гостей Сева Оборота по второму разу.
Спасибо, да, как будто и не расставались.
Да, ведь вы у нас, время-то летит, вы у нас были чуть ли не 2 года назад.
Я не помню сколько, но мне кажется, что вчера.
Это было позавчера, но не имеет значения.
Все тот же стол, те же люди, то же вино.
Помнится, готовясь к нашей первой передаче, я читал ваши рассказы, в частности, ранние рассказы. И вот сегодня, вспоминая эти рассказы, осознаю, что вы в законе, так сказать, находитесь уже немалое количество лет.
Увы.
Да. И вот с этой точки зрения вам, как человеку, наблюдающему и правовую обстановку, и состояние преступности, и юридический, так сказать, пульс общества, вам легче всего обозреть обстановку и бросить, так сказать, взгляд общий, исторический и обзорный взгляд на картину. Что происходит с преступностью? Мы знаем, что официальные статистические цифры преступности растут быстро. Но значит ли это, что сама преступность растет, и преступная, так сказать, структура в обществе расползается? Или просто что-то было раньше более тайным, стало более явным?
Вы знаете, еще совсем недавно мне многое казалось ясным. Может быть, я преувеличивал свою осведомленность и свое понимание, но мне казалось ясным. Теперь у меня все как в тумане. Я обращу ваше внимание на один, казалось бы, мелкий факт, но он достаточно красноречив. Некоторое время назад, на волне гласности, «Известия» вдруг стали регулярно печатать некоторые статистические данные о кривой преступности. Это не были строго научные, выверенные статистические данные, но они были все равно как глоток воздуха. Они все-таки позволяли о чем-то судить. Я сейчас не говорю о том, насколько они были достоверны, точны, выверены, но они позволяли иметь картину того явления, которое волнует буквально каждого человека. И вот точно так же, как они внезапно появились эти данные, они столь же внезапно исчезли, без всякого уведомления. Вдруг перестали это публиковать. В чем дело? Это же не может быть случайностью. Совершенно очевидно, что даже эти куцые данные кого-то стали волновать. Я думаю, это происходит от того, что не совсем понятно, за здравие или за упокой эти данные. Они же ведь преследовали определенную роль для того, чтобы вселить определенные чувства, определенные настроения у читателей. В частности, пугало роста преступности очень умело использовалось определенными силами для нагнетения страха, для морального оправдания различных чрезвычайных мер, пресловутого патрулирования и так далее. Все мы ощущаем, что с преступностью, особенно с уличной преступностью, плохо. В том смысле, что она дает о себе знать. Страх этот существует. Но насколько реальны все эти пугающие разговоры о росте преступности? И не скрывается ли за этим попытка укрыть другую преступность? Развитие тех в высоких сферах явно противозаконных акций, о которых не говорят, и которые не становятся предметом вот этого, так сказать, общего разговора, не становятся предметом внимания. Преступность, на мой взгляд, это взгляд субъективный мой, она не имеет того бурного роста сейчас, в котором нас пытаются убедить. Кроме всего прочего, все зависит от того, что вы вообще подразумеваете под теми или иными словами, которые вы употребляете. Вот вы начали с разговора о сложностях внутрисемейной терминологии. Уберите здесь слово «внутрисемейный», и я думаю, что вы дадите очень точную картину того, что происходит. Игра в термины – это просто поветрие и катастрофа последнего шестилетия. Бесконечное употребление, казалось бы, очевидных понятий. Вроде бы мы знаем, что это такое, но каждый вкладывает в них тот смысл, который им хочется вложить. Все эти бесконечные разговоры, социалистический выбор, коммунистическое будущее, демократизация, приватизация, правовое государство, что за этим всем стоит, какой смысл каждый в это вкладывает, это абсолютно неясно, полный мрак. И поэтому подчас разговоры с употреблением этих понятий мне напоминают диалог глухонемых. Потому что каждый ведет свою игру.
Вы знаете, мне не дадут соврать мои партнеры, которые живут в Англии. Здесь любой документ, который ты подписываешь, ну любой буквально, начинается с того, что определяют термины. Сначала определяют термины, что значит. Это здесь очень хорошо знают, что термины должны быть точны.
Аркадий, вот да. Вы начали свой рассказ с того, что данные появились непонятно как о преступности, а потом также исчезли.
Да.
И все-таки вы ни разу не произнесли слово «гласность». Это что, они как-то взаимосвязаны или нет?
Ну, они взаимосвязаны, но я тоже хочу понять, что такое гласность. Вы понимаете, или, может быть, в том, что я говорю, есть некоторое такое педантичное занудство. Но я все-таки хочу понять, какой смысл и в это вкладывается, понимаете ли? Потому что гласность – это гласность, а свобода слова, свобода информации – это нечто совсем другое. Так вот, видимо, гласности, вот такое вдруг появление сведений каких-то, исключение, пропажа этих сведений в какой-то мере соответствует. А соответствует ли это явление понятию свободы слова и свободы информации, кстати говоря, предусмотренному законом о печати? Как очень многие положения и других законов, все это пока остается в значительной мере на бумаге. В конце концов, гражданин имеет право не на дозированные сведения о преступности, ибо это его повседневие. Это его свобода, это его безопасность, это защита его от агрессивной, так сказать, от агрессивных поползновений. И он не защищен, потому что прежде всего, потому что он дезинформирован или лишен вообще какой-то информации. Право получить эту информацию он не может, потому что это зависит от того, кто захочет, а кто не захочет. Какую бы область мы с вами ни взяли, всюду будет та же ситуация.
Значит ли это, что пока был разгул демократии, да, цифры, статистика преступности появлялась? Когда наметился возврат к порядку с твердой рукой, да, цифры печатать не обязательно?
Не обязательно. И считается так. Вы знаете, я слышал очень интересное объяснение на одной из юридических конференций, что читатель все равно не в состоянии в этом разобраться. Это замечательная формула. Специалисты, они знают. И они изучают, им это нужно. Зачем это все нужно рядовому человеку? Что он из этого может извлечь? Знаете, его нужно освободить от этого бремени и так переизбыток информации.
По-английски этот синдром называется «доктор знает, где у вас болит лучше».
Лучше, совершенно верно. А если вы говорите, что болит здесь, этого не может быть, потому что доктор знает, что здесь болеть не может.
Не совпадает с диагнозом.
Не совпадает с диагнозом.
Знаете, мы выросли все, и, конечно, вы, предыдущее наше поколение, знаете это гораздо лучше, когда от бесконечного повторения определенных слов картина или смысловое наполнение этих слов совершенно менялось. Но сейчас любопытно, что с развитием событий старые клише часто приобретают сейчас обратный смысл. В частности, мы выросли, привыкнув почитать рабочий класс. Его величество рабочий класс, все эти штампы. Сейчас, когда рабочий класс организованно и по всем марксистским канонам восстает против режима его беззастенчиво эксплуатирующего, эти старые клише выглядят очень смешно. И вот для примера я вам сейчас приведу, заведем песню, которая называется «Рабочая гордость».
Если брежет только ясная, значит, будет день хорош. В куртке старой и промаз Соломову ты идешь, и в такое утро раннее шаг твой громкий будет всех. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не Богом создано, это сделал только ты. Ты построил эти здания, ты направил русло рек. Нет на свете выше знания, чем рабочий.
«Рабочая гордость» – песня, так сказать, застойных лет. На фоне этой песни представляется совершенно иначе картина и того, что происходит в горняцких бассейнах, и организация нового, уже независимого рабочего движения, выдвигающего политические требования. Но вот это беззастенчивое манипулирование мозгами и человеческим мнением, не знаю, приходит ли ему конец, потому что с одной стороны, конечно, манипулировать людьми можно только до тех пор, пока они это позволяют с собой делать.
Да, вы знаете, пока я слушал эту песню сейчас, я вдруг вспомнил относительно недавний разговор с одним нашим, моим хорошим знакомым, и журналистом, и дипломатом, и ныне занимающим очень высокий дипломатический пост. Мы сидели с ним, обедали в нашей редакционной столовой. И я не помню, как зашел разговор, и я задал такой вопрос. Почему у нас в Верховном Совете должны быть декоративные рабочие? Почему не могут быть рабочие с прекрасным политическим мышлением, с образованные люди, истинные, те самые, о которых мы пишем, что это завоевание, так сказать, нашего строя? Вот пусть они там и будут, а не какие-то безголосые и неведомые представители рабочего класса. Вы знаете, что он мне ответил? Он мне ответил поразительно точно, ничего не скрывая. Он говорит, потому что если такие, о которых ты говоришь, сядут в Верховный Совет, то все перевернется. Такие нам не нужны. Их не надо туда, их соединять не надо. Это опасно.
Аркадий, вы занимаетесь, конечно, исторической, юридической подоплекой всего этого нашего государственного обреферендования, как его сейчас называют в Советском Союзе.
Да.
И книжка ваша, которая вышла недавно и продолжает выходить в разных странах, посвящена биографии, в частности, Вышинского,
да,
одного из наших столпов и, может быть, одного из изобретателей всей этой техники, которая до сих пор широко применяется. Алексей, прежде чем я еще вопрос задам, я хочу сказать, вы знаете, чем отличаются политические деятели, западные и восточные? Что здесь работают любители, а там профессионалы.
Ну, вот вы назвали имя, так сказать, моего героя. Вы знаете, он действительно был высоким профессионалом. Кстати, это стоит отметить, и, наверное, это сыграло значительную роль в том, что было, так сказать, сотворено тогда. И что меня больше всего поражает, что ведь, несмотря на то, что даже совершенно официально он заклеймлен, его идеи отвергнуты, низвергнуты, растоптаны, уничтожены, они продолжают жить. Его дело живет. Теория царицы доказательств как теория не только не существует, это жупел, это позор, проклятие, а на практике все то же самое, школа та самая же существует.
То есть что, признание обвиняемого?
Ну, самое главное, конечно. Ну, пожалуйста, ну, посмотрите, почему рассыпались так называемые все дела, ну, возьмем эти пресловутые так называемые узбекские дела. Ну, что значит, они там ясно, какие силы действовали за всем этим, но строго юридически они рассыпались, потому что дававшие непонятным образом признание на предварительном следствии наедине со следователем обвиняемые, затем отказались от своих обвинений, и у обвинения ничего не осталось. Она даже и не позаботилась об этом. Она психологически считала, что этого признания совершенно достаточно. Это произвольно, непроизвольно, это другой вопрос, нас сейчас это не интересует. Факт тот, что они основывали все свое дело на получении признания обвиняемых, так они воспитаны.
Вы знаете, есть в физике закон сохранения энергии, закон сохранения вещества в природе. Да. Если приложить этот закон к материи беззакония, то мы увидим, что она циркулирует в обществе и превращается только в разные его ипостаси. Знаете, если с водой сравнить, то в виде льда выскочит, то в виде воды, то в виде пара. Да. И вот в этом смысле то, что происходило во времена Вышинского, конечно, в видоизмененном, в перегнанном виде происходит и сейчас.
Сева, но возможно и другое объяснение. Ведь просто традиции живут, традиции нельзя уничтожить.
Вот об этом...
например, возьмите Англию. Вот традиции умирают 1000 лет, 600 лет, и все никак не умрут.
Да, вот именно я об этом и говорю. И вот следующая книга, над которой вы работаете, она каким-то образом... С чем она связана?
Вы знаете, вот спасибо, что вы затронули это. Естественно, вы понимаете, что я сейчас живу мыслями о ней. Она в работе. Это некоторое подведение, если пользоваться знаменитой формулой Юрия Трифонова, подведение предварительных итогов. Мне хочется понять, с чем именно мои товарищи и я, журналисты, выступавшие на эти темы в течение многих лет, в частности, на страницах нашей литературной газеты, с чем мы боролись? Ведь мы насаждали, так сказать, мысль о том, что все, что мы рассказываем, есть уникальные случаи, какие-то выпирающие из общей системы. Сначала я очень боролся с этим стремлением редакции во врезах, во всяких, так сказать, предуведомлениях, вступлениях, вот педалировать эту мысль. А потом я вдруг решил, что это прекрасно. Надо усилить даже это, надо обязательно подчеркивать, что это уже какой-то сверхидеальный исключительный, простите, не идеальный, конечно, сверхуникальный, сверхисключительный, не похожий ни на что случай. Я вспоминаю замечательное письмо, которое я получил один раз из Перми. Речь шла, он откликнулся на мой очерк о коррупции в одном регионе. И, конечно, в предуведомлении редакционном было написано, что мы рассказываем о случае совершенно нетипичном, непохожем и так далее. Он пишет, что это такое? Какой нетипичный случай? Приезжайте к нам в Пермь, и вы увидите абсолютно то же самое. Это даже прямо видно из вашей статьи. Я ему говорю, если это видно, ответил я ему, если это видно из моей статьи, значит, это там написано. А как это написано, это уже мой секрет. И в ответ пришла от него телеграмма: «Благодарю, все понял, с нетерпением ждем новых очерков об уникальных случаях».
То есть техника чтения между строк по-прежнему должна оставаться.
Ну, теперь можно это сказать более открыто. Я-то как раз хочу понять, что я хочу, если хотите знать, наконец, прямо обобщить. То есть превратить эти уникальные случаи, понять те закономерности, потому что о которых мы писали, и ради которых это писалось. Потому что вы понимаете, что ради подлинно уникальных случаев не стоило занимать внимание миллионов читателей. И, естественно, никто об уникальных случаях и не писал. Так вот, теперь мне хочется понять, откуда истоки того, что сегодня называют вот организованной преступностью, сращивание преступного мира с политическими структурами. Откуда? Это же имеет свою историю, это зародилось, это как-то, так сказать, формировалось на наших глазах. И, обращаясь к тому, что мы тогда раскрывали теми способами междустрочья, которые диктовались условиями, мне сейчас хочется все обнажить, обобщить. И я вам должен сказать, что сейчас, когда я пишу историю публикации некоторых очерков, то это может быть даже более интересно, чем сами очерки.
Но эта тема не только у вас, она и здесь идет очень широко. И вот недавно на экраны вышел фильм Копполы, американского режиссера, третьей серии «Godfather 3». То есть «Крестный отец» под номером 3. Это значит, что публике одного фильма о мафии, об американской, было мало. Она захотела второй фильм, и за ним третий. Это говорит о том, что тема мафии, скажем, здесь очень животрепещущая. Значит ли это, что здесь какие-то есть параллели?
Вот вы употребили этот термин. Сейчас очень модный тоже в Советском Союзе слово «мафия». Я им пользуюсь, и мои товарищи пользуются, но что самое главное, им очень широко пользуются высокоответственные товарищи, официальные, которые раньше слышать не хотели слово «мафия». Они вообще утверждали, что это вообще несовместимо с понятием советского образа жизни, социализма, развитого социализма и так далее. А теперь они направо и налево и этим термином кидаются, вкладывая в него диаметрально противоположное содержание тому, какое, на мой взгляд, в него нужно вкладывать. Зная, что население, назовем это так, в общем, люди, ненавидят мафиозность, что они наелись сыты по горло ею, что она окружает их повсюду, зная, что такое общественное мнение существует, и оно накал ненависти к мафиозности чрезвычайно велик, очень ловко можно этим пользоваться, называя мафией и мафиозами не тех совершенно, против кого должен быть направлен общественный гнев, а на тех, против кого хотелось бы его направить. Сейчас что такое в глазах официальной, то есть в терминологии официальной прессы и в глазах населения широкого, массы, публики, что такое мафия? Это синоним кооператора, синоним того, кто пытается жить по объективным экономическим законам и кто, так сказать, всерьез воспринимает все идеи новые, нового политического и экономического мышления, которое нам представляют.
То есть люди, которые хотят и себя не забыть, и других накормить.
Естественно, которые живут, я повторяю, которые хотят жить не по выдуманным законам экономическим некой социалистической экономики, а которые хотят жить по законам единственно возможной, единственно существующей объективной, законам объективной экономики. Вот их очень усиленно называют мафией, есть большая литература определенного направления, которая появились вот эти термины, ими очень ловко пользуются, отмыть деньги, понимаете ли, и все это вызывает, конечно, гнев какой-то, какие-то награбленные деньги. Кто награбил те деньги, которые нужно отмыть, я хочу понять? Кто был самым главным грабителем? Кто их отмывал и продолжает отмывать с чрезвычайной легкостью, жонглируя вот этой новой юридической терминологией? Вот о чем надо сегодня говорить.
У меня есть один знакомый, который говорит, что черный рынок, никакой не черный, это единственный рынок, который всегда существовал в Союзе. И о том, что когда-нибудь в Советском Союзе поставят памятник неизвестному фарцовщику.
Это очень хороший образ. Я не говорю уже о том, что, например, слово «спекуляция» имеет совершенно однозначный оттенок в нашей терминологии. И мало кому, сейчас-то все больше и больше, народ мудреет не по дням, а по часам, но до недавнего времени мало кому в голову приходило, что, может быть, это не такое однозначное понятие, что, может быть, есть это тоже проявление действия естественных экономических законов. А что такое теневая экономика? У меня, например, все время зреет мысль, что теневая экономика – это и есть настоящая экономика. А та, которая так называемая легальная, это выдуманная экономика, это экономика, которая привела нас к краху, уже теперь не к грани краха, а к полному краху, и которая, может быть, и действительно должна остаться теневой до тех пор, пока существует эта политическая система, эта политическая структура, потому что она от нее не может отказаться. Здесь все выворачивается наизнанку.
Ну вот судя по фильмам о мафии и книжкам, которые мы здесь читали, у мафии есть определенные характеристики, определенные, так сказать, правила, по которым их можно классифицировать. Во-первых, это закон молчания, омерта, они называют. О делах мафии рассказывать нельзя. Вспомним нашу государственную секретность, начинает Иосиф Виссарионович и далее. Во-вторых, принцип круговой поруки. Он существует у нас до сих пор. В-третьих, законы внутренние мафии важнее законов внешних, применимых к обществу в целом. Этот принцип применяется у нас тоже до сих пор в правительственных кругах и вот в этом военно-промышленном комплексе и так далее. Ну и, наконец, повязанность общим, как бы, так сказать, преступлением. И вот в этой связи я хочу сыграть сейчас песню Александра Галича. Она называется «Плясовая», но поднимает как раз все те вопросы, о которых мы говорим.
Плох спит с палачан по ночам, вот и ходят палачи к палачам, и радушно не жалея харчей, угощают палачи палачей. На столе у них икра, блычок, не какой-нибудь кавэ-коньячок, а впоследствии чаек пастила, кекс гвардейской печенье салют. И сидят заплечных дел мастера и тихонько, но душевно поют о Сталине мудром, родном и любимом. Мы на страже, говорят палачи, но когда же, говорят палачи, поскорее бы, говорят палачи, встань, отец, и вразуми, поучи. Белый хлеб и крой намазан густо, слезы кипяточка горячей. Палачам бывает тоже грустно, пожалейте, люди, палачей. Очень плохо палачам по ночам, если снятся палачи палачам, и как жизненно еще половчей бьют по рылу палачи палачей, как когда-то в годах молодых, и с оттяжкой ногою под дых, и от криков и от слез палачей, так и ходят этажи ходуном, созывают неотложных врачей и с тоскою вспоминают о нем, о Сталине мудром, родном и любимом. Был порядок, говорят палачи, был достаток, говорят палачи, дело сделал, говорят палачи, и, пожалуйста, сполна получи. Дышит, дышит кислородом стража. Крикнуть бы, но голос как ничей. Палачам бывает тоже страшно. Пожалейте, люди, палачей.
Песня Александра Галича называется «Плясовая». Мы прервем нашу беседу для того, чтобы предоставить Леониду Владимировичу его законное еженедельное право на зачтение юбилейных памятных дат предстоящей недели.
21 мая исполняется 70 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Его поистине античная борьба с силами тьмы, бесконечные преследования, постоянные нервные напряжения, а потом ссылка, голодовки, похищение рукописей, потоки клеветы и даже изнурительная жизнь после возвращения в Москву сделали свое дело. Мир лишился Сахарова, но мир не забыл его и никогда не забудет. В истории были и есть подвижники, посвятившие своей жизни благополучию всего человечества. Но если не называть святых, канонизированных церковью, то думается все же, что крупнее фигуры, чем Андрей Дмитриевич, в истории пока не было. В день его 70-летия в Москве откроется мемориальная конференция. Ее инициатором была, конечно, Елена Георгиевна Боннер, супруга ученого и соратница в борьбе, из которой он, сам того не предполагая, вышел победителем. Но участвовать в конференции будут все, кому дорого мирное, свободное будущее планеты. Давайте же и мы с вами, уважаемые слушатели BBC, станем участниками и помянем покойного академика Андрея Дмитриевича Сахарова, величайшего гражданина Вселенной, кратким молчанием. Теперь продолжим рассказ о других событиях предстоящей недели. 19 мая 1961 года, 30 лет назад, Советский Союз и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. В то время в России, если кто помнит, был в моде хрущевский лозунг мирного сосуществования государств с различными социальными системами, и на сотрудничество в области мирного атома возлагались немалые надежды. В самом Советском Союзе тот же академик Сахаров, правда, почти в одиночку, протестовал против размещения атомных реакторов и предприятий по переработке радиоактивного топлива вблизи жилых центров. Может быть, если бы англо-советское сотрудничество развивалось должным образом, в СССР не начали бы ставить один за другим опасные реакторы того типа, который 5 лет назад взорвался на Чернобыльской атомной. Это не пустая догадка ради красного словца. Дело ведь в том, что именно британский специалист доктор Поттер категорически забраковал конструктивную схему, положенную в основу советских реакторов большой мощности канальных РБМК, если бы сотрудничество продолжалось. Но времена изменились круто к худшему. На смену Хрущеву пришла куда более скверная команда, и уже любые советы британских, так сказать, буржуазных ученых воспринимались как козни классового врага. Вот и стали в СССР запускать реакторы с раскаленным графитом-замедлителем и теплоносителем водой в циркониевых трубах. Циркониевые-то они циркониевые, но если пробьет систему и вода уйдет, то графит будет продолжать замедлять нейтроны, и цепная реакция пойдет дальше, так ведь и было в Чернобыле. 19 мая 1881 года, 110 лет назад, в греческом городе Салоники родился турецкий мальчик Мустафа Кемаль, будущий храбрый военачальник, первый президент Турции и создатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк. Псевдоним Ататюрк, что означает «отец турок», он принял в 1934 году. А стал он президентом в 1922, после того, как военные свергли последнего оттаманского султана. К сожалению, он умер рано, в возрасте 47 лет. Но поразительно, как резко преобразил Ататюрк страну за исторически очень короткий 16-летний период своей власти, которую, кстати, многие называли диктатурой. Упомяну лишь несколько преобразований. Ататюрк ликвидировал многоженство, дал женщинам избирательное право и перевел письменность с арабского алфавита на латинский. Теперь несколько коротких напоминаний. 22 мая 1856 года, 135 лет назад, в Москве основана галерея, ставшая сокровищницей русского изобразительного искусства. Организовал ее богатый купец-меценат Третьяков, и она, слава богу, по-прежнему носит имя Третьяковской. В моей школьной юности сказочный терем в Лаврушинском переулке Замоскворечья был для меня излюбленным местом, благо недалеко находился от моего тогдашнего дома. Не было туристских толп, и можно было спокойно любоваться явлением Христа народу, Иванова, или боярыней Морозовой, или пейзажами Левитана. Помню, мне очень нравилась картина Венецианова «Утренний туалет», но я тогда об этом никому не говорил, стеснялся. Другие были времена. 18 мая 1911 года, 80 лет назад, скончался великий австрийский композитор Густав Малер, далеко обогнавший свою эпоху. Его произведения звучат сегодня как самая современная музыка. Он чем-то перекликается для меня с другим русским гением Дмитрием Шостаковичем. Популярность Малера при его жизни весьма ограниченная, сегодня все растет. 23 мая 1906 года, 85 лет назад, умер крупнейший норвежский драматург, создатель жанра прозаической драматургии Генрик Ибсен. Он автор таких известных пьес, как «Пер Гюнт», «Кукольный дом» или «Нора», «Враг народа», «Дикая утка», «Когда пробуждаются мертвые», «Геда Габлер» и еще многих других. И, наконец, в четверг, 23 мая, исполнится 40 лет экс-чемпиона мира по шахматам Анатолию Евгеньевичу Карпову. Будем рады, если он услышит наши поздравления и лучшие пожелания.
Спасибо, Леонид Владимирович. А теперь, Аркадий, мы вернемся к нашему разговору.
Вы знаете, я послушал сначала ваши очень интересные размышления, потом эту прекрасную песню Александра Галича. И из всего, что вы сказали, это можно ведь говорить часами на эти темы, и я хочу вычленить один поставленный вами вопрос, или то, что, в общем, вы назвали, по-моему, под номером 2, круговая порука. Вы обратили внимание на то, что разговоров было страшно много в печати, невероятно много, о виновниках, о лицах, занимавших очень высокие посты, которые повинны в коррупции, в злоупотреблении властью, в пособничестве, в укрывательстве, в покровительстве, откровенным преступникам и так далее. И гора родила мышь, никакого суда ни над кем не было. Причем я, честно вам скажу, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, я принципиальный противник мщения. Но мщение и справедливый суд, объективный, гласный, публичный, с называнием вещей своими именами, я ни в коей мере не предрекаю сам приговор, дело же не в самом приговоре, то есть в смысле меры наказания. Но гласный суд, раскрывающий все, по-моему, без этого общество просто не может освободиться от груза прошлого и не может двинуться дальше. Ничего этого нет. Причем никто не открыто не формулирует позицию отказа от этого. Вы нигде не прочтете, что этого не надо, что этого незаконно или что это там необоснованно. Нет, молчание уходит в песок. Время работает на эти силы, на этих людей. Время выдвигает новые актуальные проблемы, когда уже до всего того прошлого, кажется, уже и дела нет, уже в черт с ним, как говорится, пусть доживают. На самом деле это грандиозное моральное убийство общественное, потому что не выкорчены корни того, что было, и они продолжают давать свои всходы, давая еще и кураж тем, это очень важно, кто идет по стопам коррумпированных сил, зная, что их спасут, что, так сказать, возмездие они минуют.
Вы знаете, мне на даче пришлось корни корчевать однажды. Я знаю, что лебедку нужно крепить за что-то еще более прочное. Да. Сейчас в нашей ситуации эту лебедку не за что закрепить. Получается, как барон Мюнхгаузен, который себя за волосы из болота вытягивал. Нет точки опоры.
Нет.
Потому что те люди, которые скрывают преступления, они из того же круга людей, которые должны эти преступления как бы расследовать.
Совершенно справедливо. И вот они за себя боятся.
Да. И вот этой точкой опоры могут стать только новые силы в обществе, которые все вот эти вот преступления могут вскрыть, сделать все необходимое, что нужно сделать в стране. Так и силы-то эти слабоваты, хоть они и растут, хоть они день ото дня крепнут, но организованность в этих силах еще недостаточно сильна.
Но это вообще драма демократии. Я думаю, что я боюсь делать аналогии по, как говорится, всему миру, но в России, к сожалению, демократия, это уж банальность стала утверждать, это была достаточно слабой всегда и, самое главное, плохо организованной. И вот не случайно сейчас демократические силы центр своего внимания перенесли именно на организационную сторону, на попытку объединиться, создать тоже определенные структуры, без которых противостоять этому монстру невозможно. Поэтому то, что вы сказали, это просто сегодняшняя наша актуальность, это самая главная задача дня.
Сева, но в вашей схеме вы не упомянули еще одной важной вещи очень, а именно, ведь сама мафия сама с собой борется и воюет. И друг друга уничтожает и пожирает. И вот когда в самой мафии наступает такое столкновение, в результате которого кто-то, какая-то из них составная часть, одерживает поражение, она, конечно, уничтожает вторую, опять-таки, по своим мафиозным законам.
Лёня, я прошу прощения, я прошу вас уточнить, опять же, и вас, содержание понятия «мафия», которым вы сейчас пользуетесь.
Ну, я оперирую западными, конечно, терминами.
Он оперирует фильмом «Годфадер 2».
«Годфадер 2», конечно. Да. Но вот аналогия, она соблюдается. Вот посмотрите, как в Советском Союзе на протяжении всей истории, когда приходили одни правители, что они делали? Они в первую очередь, им нужно было очернить всех своих
предшественников.
Да-да.
И более того, наказать всех родственников. И наказать подчас серьезно.
Ну, известно же, что смещенный в 1957 году Каганович, кстати, как говорят ныне здравствующий,
благополучно здравствующий,
тут же звонил из автомата Хрущеву и говорил: Никита Сергеевич, потому что он знал номер, говорил: Никита Сергеевич, а вы меня не расстреляете? Вот, понимаете, он действует.
Мне особенно понравилась деталь, что он звонил из автомата. Значит, он все-таки знал, что существуют автоматы и какую монету надо бросать.
Да, да, да.
Вы поднимаете его в моих глазах.
Вы меня не знаете. Он ориентировался на собственное понимание, так сказать, законов мафии. Это естественно, конечно. Безусловно, они пожирают друг друга, эти мафии. И так было все время в Советском Союзе. Но сейчас, совершенно верно, понятие сместилось. Аркадий, Вы эту книгу пишете о мафиях? Что это за мафии? Вы расскажите нам, что у вас за мафии в книге.
Ну, если вы называете это мафиями, давайте пользоваться этим термином. Речь идет, конечно, о политических деятелях и о политических организациях.
Ага, не об уголовниках.
Ни при каких условиях. Ага. Это меня совершенно не интересует, потому что попытка назвать мафиями обыкновенную организованную преступность, группы, которые всегда существовали, всегда существуют, и, увы, я думаю, при нашей жизни и при жизни наших детей еще будут существовать, уж дальше я не заглядываю. Это попытка, опять-таки, очень ловко, искусственно сместить акценты и переключить внимание на совершенно другие объекты. Это всегда должно было быть в центре внимания соответствующих сил, следователей, милиции, прокуратуры, да ради бога. Но когда у нас говорят, что, значит, вот сейчас усилили борьбу с мафией, это с кем усилили они? Это они пытаются усилить борьбу с организованными группами уголовного толка. Они появились, новое сейчас, появилось такое явление, которое раньше не существовало, например, у нас, как явление, а не единичные факты, ну, например, торговля наркотиками, контрабанда,
рэкет
и так далее. Все это, так сказать, отвратительные явления, и ради бога, дай бог, так сказать, чтобы с этим борьбу усилили.
Но вы-то о чем пишете?
А я пишу совершенно не об этом. Меня интересуют силы, занимавшие ключевые партийные и государственные посты, которые использовали свое положение для того, чтобы активизировать деятельность откровенных, так сказать, преступных элементов, включившихся в криминальную сферу и качающих деньги.
А, значит, есть все-таки уголовные?
Ну и деньги, конечно. Нет, но это уголовные на службе политики.
Угу.
Для меня важно не как качали деньги внизу, а кто их получал. И что самое главное, вот это самое главное для меня, потому что все фокусируется в общественном сознании опять-таки на деньгах. А у той руководящей элиты, которая в сущности и представляла собой в моем представлении мафиозные группировки, и которая представляла самую роковую страшную опасность для общества, главным были не деньги. Их положение позволяло им иметь и деньги, и то, что в нашем обществе неизмеримо более важно, чем деньги.
Это власть.
Власть.
По мафиозной схеме деньги вот. Это только путь к власти.
Только путь. В этом все дело. А вы обратили внимание, идет спор о том. Вот вся страна занималась о том, брал Лигачев 30 тысяч, если я не ошибаюсь, или не брал. Вот меня, например, это совершенно не интересует. И я лично думаю, что он, наверное, их и не брал. Во всяком случае, если он их брал, то это даже для меня странно.
Такая мелочь.
Да ему это не нужно абсолютно. Да что он с этими 30 тысячами был бы делать? Вообще, это бред. Это совершенно другая психология. Это какая-то немножко чурбановская линия, понимаете ли? Там задача состояла совершенно в другом. Чтобы всюду насадить своих людей, всех держать под колпаком, чтобы все были преданы без исключения, чтобы устранить любое возможное неповиновение и любое проникновение в эту структуру чужаков, укреплять свою власть, укреплять, укреплять и укреплять.
Ну, подождите, но вы называете конкретные фамилии, конкретные мафии или вообще разговариваете?
Нет, что значит вообще? Я же сказал, что я возвращаюсь к своим старым очеркам. Меня очень интересует, например, что собой представляла так называемая пресловутая краснодарская мафия?
Медунов.
Медунов. Медунов сам по себе, во-первых, тоже очень интересен, но случайно или не случайно, что именно в Краснодаре зародилась эта, если хотите знать, классическая модель советской политической мафии, и случайно или не случайно она дала такие, как говорится, замечательные плоды. Всюду оказались эти люди, и после того, как они были выкорчеваны, я опять пользуюсь этим словом, опять таинственные истории происходят по-прежнему или происходили опять на краснодарской, так сказать, земле. Ну, в частности, меня очень интересует эта история с пресловутой историей с Антом.
А, с продажей танков за границу.
Ну, так называемых танков.
Танков, да. Металлолом.
Да. Совсем недавно на страницах нашей газеты бывший корреспондент Советской России рассказал, раскололся, как говорится, но я это говорю без всякой иронии, потому что я с большим уважением отношусь к его признанию, к его рассказу. Это мужественный и достойный поступок. И он рассказал о том, как все это готовилось, и мы можем понять, как сработала на практике классическая формула, выраженная в известной пословице «Вор кричит, держите вора».
То есть никто не хотел злоупотреблять в этой ситуации?
Нет, но это была, по-моему, единственная или одна из очень немногих замечательных акций, которая была приготовлена, так сказать, которая отдавала этот утиль никому не нужный, который ржавеет и гибнет, и он, конечно, сейчас проржавеет и погибнет, и взамен должна была хоть немножко накормить, одеть страну. Это не понравилось тем силам, которые отнюдь не хотели этого, а хотели нагнетения критической обстановки, общественного негодования, недовольства в обществе. И они убили несколько зайцев. Они, так сказать, попробовали скинуть нежелательных им людей и предотвратить вот эту намечавшуюся, в общем, положительную для страны акцию. Случайно или не случайно, что это все произошло в Краснодарском крае, что Полосков к этому причастен каким-то образом, что чисто географическая здесь случайность, что дело происходило в порту Новороссийск на территории Краснодарского края, или тут была социально-политическая закономерность?
Вы знаете, Аркадий, на все эти вопросы мы найдем ответ в вашей книге, которую я надеюсь прочитать по-японски.
Про Японию пока ничего не могу вам сказать, но английский, кажется, вам такая возможность
представится. Тогда я со словарем непременно ее прочту. Большое вам спасибо за то, что вы пришли к нам в гости, обо всем рассказали. И закончим мы сегодня еще одной юридической песней. Она называется «Страшный суд». Напел ее Алексей Хвостенко, автор и исполнитель. Я же прощаюсь с вами. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Счастливо!
Нам архангелы пропели, нас давно на небе ждут. Ровно через две недели начинаем страшный суд. На суд, архангелы зовут, на суд, на суд. Нас ангелы зовут на суд, на суд, на самый страшный суд, на самый страшный суд. Две недели пролетели, наступил последний день. Снова ангелы запели, было небо, стало темь. На суд, архангелы зовут, на суд, нас ангелы зовут, на суд, торопится народ, а мы наоборот. Михаил трамбоном, Гавриил трубит трубой, Рафаил за саксофоном, Уриил дудит гобой. На суд, картавые идут, на суд, плюгавые. Грянь шезлом железным, да по глиняным полбам, по красивым, по облезлым, по повалам.